Когда она сегодня лежала в траве, и в нее проникало монотонное пение реки, уносившей из нее ее «я», грязь ее «я», она сливалась с этим изначальным бытием, явленным в голосе уплывающего времени и в голубизне окоема. Теперь она знает, что нет ничего прекраснее. Дорога, по которой она едет, тиха, и над ней светят далекие, бесконечно далекие звезды. Аньес думает: жить в этом нет никакого счастья. Жить, нести свое больное «я» по миру, но быть — это счастье. Быть — обратиться в водоем, в каменный бассейн, в который, словно теплый дождь, ниспадает вселенная. Глава 17. Девушка шла еще долго, у нее болели ноги, она пошатывалась и, наконец, села на асфальт точно посредине правой половины дороги. Голову она втянула в плечи, носом уткнулась в колени, и согнутая спина обжигала ее сознанием, что она представлена металлу, жести, удару. В ее стесненной, несчастной, хилой груди горело горькое пламя больного «я», не давая ей думать ни о чем другом, кроме как о себе самой. Она мечтала об ударе, который бы раздавил ее и задушил это пламя. Услышав шум приближавшейся машины, она скорчилась еще больше. Грохот сделался невыносимым, но вместо ожидаемого удара ее настигла лишь сильная воздушная волна справа и чуть развернула ее сидячее тело. Слышен был скрип тормозов, затем страшный грохот столкновения. С закрытыми глазами и прижатым к коленям лицом она ничего не видела и лишь изумилась тому, что она жива и сидит, как сидела до этого. И снова она услыхала шум приближавшегося мотора. На сей раз воздушная волна сбила ее наземь, удар столкновения раздался где-то на очень близком расстоянии, и вслед за ним послышался крик, неописуемый, страшный крик, который подбросил ее с земли. Теперь она стояла посреди пустого шоссе, метрах в 200 от нее взвивалось пламя, а из другого места, ближе к ней, из кювета, без устали рвался к темному небу все тот же неописуемый страшный крик. Крик был таким упорным, таким страшным, что окружающий мир, мир, который она потеряла, стал реальным, цветным, ослепительным, шумным. Она стояла посреди дороги, раскинув руки, и вдруг показалась себе большой, мощный, сильный мир. Этот утраченный мир, который отказывался слышать ее, с криком возвращался к ней. И это было так прекрасно и так страшно, что ей и самой захотелось кричать, но она не смогла. Голос ее был задушен в горле, и воскресить его не удавалось. Она оказалась в слепящем свете третьей машины. Она хотела отскочить, но не знала, в какую сторону. Она услышала скрип тормозов, машина проехала мимо, и раздался удар. Тогда крик, который был у нее в горле, наконец вырвался. Из кювета все время из одного и того же места неустанно доносился рев боли, и теперь она ему вторила. Потом она повернулась и побежала прочь. Она бежала, громко крича, завороженная тем, что ее слабый голос способен издавать такой крик. Там, где дорога сходилась с автострадой, на столбе был телефон. Девушка подняла трубку. «Алло, алло!» На другом конце, наконец, раздался голос. «Случилось несчастье!» Голос просил ее указать место, но она не знала, где она. И потому, повесив трубку, побежала назад в город, который покинула после обеда. Глава 18. Еще несколькими часами раньше он внушал мне, что шины должны быть проколоты в строго установленном порядке. Сперва переднее правое, потом переднее левое, затем заднее правое, затем все четыре колеса. Но это была лишь теория, которой он хотел ошеломить аудиторию экологов или своего чересчур доверчивого друга. В действительности же Авенариус действовал без какой-либо системы. Он бежал по улице и, когда вздумается, заносил нож и всаживал его в ближайшую шину. В ресторане он объяснял мне, что после каждого удара нож следует спрятать назад под пиджак, повесить его на ремень и лишь затем, освободив руки, бежать дальше. С одной стороны, так легче бежать, а с другой — из соображений безопасности. С какой стати подвергать себя риску быть застигнутым с ножом в руке? Акция прокола должна быть стремительной и краткой. Все должно произойти в 1-2 секунды, не доли. Однако, к несчастью, чем большим догматиком был Авенариус в теории, тем небрежнее действовал он на практике, без всякой методы и с опасной склонностью делать только то, что ему по душе. Вот и сейчас в пустой улочке он проколол у одной машины 2 шины вместо 4, выпрямился и, сжимая нож в руке, вопреки всем правилам безопасности, продолжал свой бег. Следующий автомобиль, к которому он направлялся, стоял на углу. На расстоянии 4-5 шагов он занес руку, опять же, вопреки правилам, слишком рано, и в ту же минуту у правого уха услышал крик. На него смотрела женщина, окаменевшая от ужаса. Несомненно, она вынырнула из-за угла именно в тот момент, когда все внимание Авенариуса было нацелено на обретенную мишень у тротуара. Теперь они стояли друг против друга, а поскольку он тоже оцепенел от испуга, рука его оставалась недвижно поднятой вверх. Женщина, не в силах оторвать глаз от занесенного ножа, снова заорала. Только сейчас Авенариус опомнился и повесил нож на ремень под пиджак. Чтобы успокоить женщину, он улыбнулся и спросил: «Сколько времени?» И тут, словно этот вопрос привел женщину в еще больший ужас, чем нож, она издала третий страшный крик. Меж тем с шоссе стали подходить ночные пешеходы, и Авенариус допустил роковую ошибку. Вытащи он снова нож и начни им яростно размахивать, женщина бы опамятовалась от оцепенения и бросилась бы на утек, увлекая за собой всех случайных прохожих. Но он решил вести себя так, будто ничего не случилось, и повторил спокойным голосом: «Не могли бы вы мне сказать, который сейчас час?» Увидев, что к ней приближаются люди, а Авенариус не собирается причинять ей никакого вреда, она вдруг издала четвертый дикий крик, а потом принялась жаловаться всем, кто только мог слышать ее. «Он замахнулся на меня ножом! Он хотел меня изнасиловать!» Жестом, выражавшим полнейшую невиновность, Авенариус развел руками. «Я хотел только одного», — сказал он, — «узнать, который час». От маленькой группы, собравшейся вокруг, отделился человечек в униформе, полицейский. Поинтересовался, что происходит. Женщина повторила, что Авенариус хотел ее изнасиловать. Маленький полицейский робко приблизился к Авенариусу, который во всей своей величественной высоте вытянул вперед руку и сказал могучим голосом: «Я профессор Авенариус». Эти слова и достойная манера, в какой они были выговорены, произвели на полицейского сильное впечатление. Казалось, он предложит окружающим разойтись, а Авенариусу даст спокойно удалиться. Однако женщина, как только улетучился страх, стала агрессивной. «Да будьте вы хоть профессором Капилляриусом!» — кричала она. «Вы угрожали мне ножом!» Из дверей ближайшего дома вышел мужчина. Он шел странным шагом, точно сомнамбула, и остановился в тот момент, когда Авенариус объяснял твердым голосом: «Я не сделал ничего, только спросил у этой дамы, который час». Женщина, словно чувствуя, что Авенариус своим достоинством завоевывает симпатию окружающих, крикнула полицейскому: «У него нож под пиджаком! Он спрятал его под пиджак! Огромный нож! Обыщите его!» Полицейский пожал плечами и сказал Авенариусу почти извиняющимся тоном: «Не были бы вы так любезны расстегнуть пиджак?» Авенариус не двигался, но потом сообразил, что не может ослушаться. Расстегнув не спеша пиджак, он распахнул его так, что все могли увидеть замысловатую систему ремней, обхватывающих его грудь, и ужасающий кухонный нож, подвешенный на них. Люди вокруг ахнули от изумления, а сомнамбулический мужчина меж тем приблизился к Авенариусу и сказал ему: «Я адвокат. Если вам понадобится моя помощь, вот моя визитка. Хочу сказать вам лишь одно. Вы совершенно не обязаны отвечать на вопрос. С самого начала следствия вы можете потребовать присутствия адвоката». Авенариус принял визитку и сунул ее в карман. Полицейский схватил его за руку и повернулся к людям. «Разойдись! Разойдись!» Авенариус не сопротивлялся. Он понял, что арестован. После того, как все увидели огромный кухонный нож, подвешенный на его животе, уже никто не проявлял к нему ни малейшего признака симпатии. Он повернулся к мужчине, который назвал себя адвокатом, и вручил ему свою визитку. Однако тот уже стал удаляться. Не оглядываясь, он направился к одной из припаркованных машин и, подойдя, сунул в замок ключ. Авенариус еще увидел, как мужчина отошел от автомобиля и склонился к колесу. В этот момент полицейский, сильно сжав Авенариусу руку, потащил его в сторону. Мужчина у автомобиля вздохнул. «О, Боже!» И весь затрясся в рыданиях. Глава 19. Всхлипывая, он взбежал наверх в квартиру и помчался к телефону. Набрал такси. В трубке зазвучал необыкновенно сладкий голос. «Такси, Париж, пожалуйста, наберитесь терпения и ждите у телефона». Затем в трубке раздалась музыка. Веселое пение женских голосов, барабанный бой. Спустя долгое время музыка прекратилась, и снова сладкий голос попросил его подождать у телефона. Ему хотелось заорать, что он не в силах терпеливо ждать, потому что у него умирает жена. Но он понимал, что нет никакого смысла кричать, поскольку голос, который с ним разговаривает, записан на кассету, и его протесты не будут услышаны. Потом снова раздалась музыка, поющие женские голоса, покрикивания, барабанный бой. А спустя долгое время он, наконец, услыхал живой женский голос, о чем сразу же догадался, потому что голос этот был уже не сладким, а весьма неприятным и нетерпеливым. Когда он сказал, что ему нужно такси, чтобы отвезти его за несколько сот километров от Парижа, голос мгновенно оборвал его отказом. Когда он попытался объяснить, что такси позарез ему необходимо, в его ухо уже снова ударила веселая музыка, барабанный бой, поющие женские голоса, а спустя долгое время сладкий голос с кассеты снова попросил его терпеливо подождать у телефона. Он положил трубку и набрал номер своего ассистента. Но вместо ассистента на другом конце провода раздался его голос, записанный на автоответчик. Шутливый, кокетливый голос, искаженный улыбкой. «Прекрасно, что наконец-то вы вспомнили обо мне. Вы даже не представляете, как я огорчен, что не могу поговорить с вами, однако оставьте мне ваш номер телефона. По возможности я с радостью позвоню вам». «Кретин», — сказал Поль и повесил трубку. «Почему Брижит нет дома? Почему так долго нет ее дома?» — говорил он себе в сотый раз, отправляясь в ее комнату посмотреть, не пришла ли она. Хотя было совершенно исключено, чтобы он не расслышал шагов. К кому еще можно обратиться? К Лоре? Она, конечно, с радостью даст ему машину, но станет настаивать на том, чтобы поехать с ним. А именно этого он и не хотел. Аньес разошлась с сестрой, и Поль не хотел идти наперекор ее воле. И тут он вспомнил о Бернаре. Причины, по которым он перестал с ним общаться, показались ему вдруг до смешного мелкими. Он набрал его номер. Бернар был дома. Поль попросил дать ему машину. Аньес попала в автокатастрофу. Звонили из больницы. «Я тотчас приеду», — сказал Бернар. И Поля обдала волна большой любви к старому другу. Его потянуло обнять его и поплакать у него на груди. Теперь он радовался, что Брижит нет дома. Только бы она не приехала, и он мог бы поехать к Аньес один. Вдруг все исчезло. Свояченица, дочь, весь мир. Остались только он и Аньес. Ему не хотелось, чтобы с ними был кто-то третий. Он был уверен, что Аньес умирает. Если бы ее состояние не было столь отчаянным, ему не звонили бы из провинциальной больницы среди ночи. Он думал теперь лишь о том, чтобы застать ее в живых, чтобы еще поцеловать ее. Он был просто одержим желанием поцеловать ее. Он жаждал этого поцелуя, заключительного, последнего, каким он поймал бы, как с очком, ее лицо, которое быстро исчезнет, оставив ему по себе лишь воспоминания. В ожидании Бернара он принялся наводить порядок на своем письменном столе и тут же поразился, как он может в такую минуту заниматься столь пустяшным делом. Какое это имеет значение, убрано на столе или нет? И почему он только что на улице вручил свою визитку незнакомому человеку? Но он никак не мог остановиться, складывал книги на одну сторону стола, комкал конверты от старых писем и бросал их в корзину. Он осознавал, что именно так ведет себя человек, когда случается беда, как сомнамбула. Инерция каждодневности стремится удержать его в колее жизни. Он посмотрел на часы. Из-за проколотых шин он потерял около получаса. «Поторопись, поторопись», — говорил он про себя Бернару, «только бы Брижит меня здесь уже не застала, только бы мне одному поехать к Аньес и только бы доехать вовремя». Но ему не повезло. Брижит вернулась домой за минуту до того, как приехал Бернар. Оба бывших друга обнялись. Бернар отправился домой, а Поль с Брижит сели в ее автомобиль. Машину он вел сам, выжимая предельную скорость. Глава 20. Аньес видела фигуру девушки, торчавшую посреди дороги, фигуру, резко высвеченную мощными прожекторами, с раскинутыми руками, как в балетном па. Это было подобно появлению танцовщицы, опускающей занавес в конце спектакля, ибо затем уже не было ничего. И от всего предыдущего зрелища, тотчас забытого, остался лишь этот последний образ. Затем была уже одна усталость такая безмерная, словно глубокий колодец. И потому сестры и врачи полагали, что она впала в беспамятство, тогда как она воспринимала все вокруг и с удивительной ясностью осознавала свое умирание. Она даже способна была чувствовать легкое удивление от того, что не испытывает никакой печали, никакого сожаления, никакого ощущения ужаса, ничего такого, что до сих пор сочеталось у нее с понятием смерти. Потом она увидела склонившуюся над ней медсестру и услышала, как та шепчет ей: «Ваш муж уже в дороге, приедет к вам». «Ваш муж!» Аньес улыбнулась. Но почему она улыбнулась? Что-то вспомнилось ей из забытого представления. Да, она замужем. А потом возникло и имя. Поль. Да, Поль. 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 То была улыбка внезапного свидания с утраченным словом. Как если бы вам показали медвежонка, которого вы не видели 50 лет, и вы бы узнали его. «Поль», — говорила она про себя и улыбалась. Эта улыбка так и осталась на ее губах, хотя она уже опять забыла, что ее вызвало. Она устала, все ее утомляло. Особенно не было сил выносить чужой взгляд. У нее были закрыты глаза, дабы никого и ничего не видеть. Все, что происходило вокруг, обременяло ее, мешало ей, и она мечтала, чтобы не происходило ничего. И тут снова вспомнила Поль. Что говорила ей сестра? Что он приедет? Воспоминания о забытом спектакле, чем была ее жизнь, внезапно стало яснее. Поль приедет? В эту минуту она страстно, горячо пожелала, чтобы он уже не увидел ее. Она устала и не хотела, чтобы кто-то смотрел на нее. Не хотела, чтобы Поль смотрел на нее. Не хотела, чтобы он видел ее умирающей. Ей надо поспешить умереть. И в последний раз повторилась основная ситуация ее жизни. Она бежит, и кто-то преследует ее. Поль преследует ее. И теперь в руке у нее нет уже никакого предмета, ни щетки, ни гребня, ни ленты. Она обезоружена. Она нагая. Разве что в больничной белой рубахе. Она очутилась на последней финишной прямой, где ей уже ничто не поможет, где она может положиться лишь на быстроту своего бега. Кто окажется быстрее, Поль или она? Ее смерть или его приезд? Усталость стала еще глубже, а у Аньес было ощущение, что она быстро удаляется, словно кто-то тянул назад ее постель. Открыв глаза, она увидела сестру в белом халате. Какое у нее было лицо? Она не различала его. И в памяти всплыли слова: «Нет, там нет лиц». Глава 21. Когда Поль с Брижит подошел к койке, он увидел тело, прикрытое целиком вместе с головой простыней. Женщина в белом халате сказала им: «Она умерла четверть часа назад». Краткость промежутка, отделившего его от мгновения, когда она была еще жива, совсем растравила его отчаяние. Он разминулся с нею на 15 минут. Разминулся на 15 минут с содержанием своей жизни, вдруг оказавшейся прерванной, бессмысленно обрубленной. Казалось ему, что все эти годы, которые они прожили вместе, она никогда не была по-настоящему его. Он не имел ее. И для того, чтобы сейчас завершить и закончить историю их любви, ему недостает последнего поцелуя. Последнего поцелуя, чтобы еще живой удержать ее своими губами, чтобы сохранить ее на своих губах. Женщина в белом халате отогнула простыню. Он увидел родное лицо, бледное, красивое и все же совершенно иное. Ее губы, хотя все такие же мягкие, прочерчивали линию, какой он никогда не знал. На ее лице было выражение, которого он не понимал. Он не в силах был наклониться и поцеловать ее. Брижит рядом расплакалась и, сотрясаясь в рыданиях, приникла головой к его груди. Он снова посмотрел на Аньес. Эта странная улыбка, которую он никогда не видел у нее, эта незнакомая улыбка на лице с закрытыми веками, не принадлежала ему. Она принадлежала кому-то, кого он не знал, и говорила о чем-то, чего он не понимал. Женщина в белом халате резко схватила Поля за руку. Он был на грани обморока. Часть 6. Циферблат. Глава 1. Ребенок, появившись на свет, сразу же начинает сосать материнскую грудь. А как только мать отнимет его от груди, начинает сосать палец. Когда-то Рубенс спросил одну даму: «Почему вы позволяете вашему сыночку сосать палец? Ему ведь уже 10 лет». Дама возмутилась: «А вы бы хотели запретить ему это?» «Так продлевается связь с материнской грудью. Не хватает еще нанести ему травму». Таким образом, ребенок сосет палец до тех пор, пока в 30 лет гармонично не заменит его сигаретой. Когда впоследствии Рубенс, занимаясь любовью с этой матерью, отстаивавшей право своего недоросля сосать палец, положил ей собственный палец на губы, она, слегка поводя головой, начала лизать его. Закрыв глаза, она воображала себе, что ее любят двое мужчин. Этот маленький эпизод стал для Рубенса значительной вехой, ибо он открыл способ тестирования женщин. Положив им на губы палец, он наблюдал, как они на это реагируют. Те, что лизали его, были, вне всякого сомнения, склонны к коллективной любви. Те, что оставались к пальцу безразличны, были безнадежно глухи к порочным соблазнам. Одна из женщин, в которой он проверкой пальцем обнаружил оргиастические наклонности, по-настоящему любила его. После любовной близости она взяла его палец и неловко поцеловала, что означало: «Теперь я хочу, чтобы твой палец снова стал пальцем, и я счастлива, что после всего, что я воображала себе, я здесь с тобой совершенно одна». Превращение пальца. Или как вращаются стрелки по циферблату жизни. Глава вторая. Стрелки на часовом циферблате вращаются по кругу. Зодиак, как изображает его астролог, тоже имеет форму циферблата. Гороскоп — это часы. И верим мы или не верим предсказаниям астрологии, гороскоп — это метафора жизни, заключающая в себе великую мудрость. Как изобразит наш гороскоп астролог? Он сделает круг, образ небесной сферы, и разделит его на 12 частей, представляющих отдельные знаки — овен, телец, близнецы и так далее. Затем в этот круг зодиак он впишет графические знаки Солнца, Луны и семи планет точно туда, где эти светила стояли в момент вашего рождения. Это так же, как если бы он вписал в циферблат курантов, равномерно разделенный на 12 часов, еще и другие 9 цифр, размещенные неравномерно. По циферблату вращаются 9 стрелок. Это опять же Солнце, Луна и планеты, но такие, какие действительно вращаются по небесному своду в течение вашей жизни. Каждая планета-стрелка оказывается во все новых и новых отношениях с планетами-цифрами, этими неподвижными знаками вашего гороскопа. Неповторимое сочетание светил в момент вашего рождения – это постоянная тема вашей жизни, ее алгебраическое определение – оттиск пальцев вашей индивидуальности. Планеты, застывшие на вашем гороскопе, создают по отношению друг к другу углы, чья величина, выраженная в градусах, имеет определенное значение – негативное, позитивное, нейтральное. Представьте себе, что между вашей возлюбленной Венерой и вашим агрессивным Марсом весьма напряженные отношения. Что воздействие Солнца, олицетворяющего вашу личность, усилится благодаря совпадению с энергичным и жаждущим приключений Ураном. Что сексуальность, символизированная Луной, обострена неистовым Нептуном, и все в таком духе. Но на протяжении своего пути стрелки движущихся планет будут касаться неподвижных точек гороскопа и приводить в действие, ослаблять, усиливать, подвергать опасности различные элементы вашей жизненной темы. Такова жизнь. Она не похожа на плутовской роман, в котором герои от главы к главе подстригают все новые и новые события, не имеющие никакого общего знаменателя. Она похожа на сочинение, которое музыканты называют темой с вариациями. Уран движется по небесному своду сравнительно медленно. Проходит 7 лет, пока он преодолеет один знак. Предположим, что сейчас он в драматическом отношении с неподвижным солнцем вашего гороскопа, допустим, под углом в 90 градусов. Вы переживаете трудный период. Через 21 год эта ситуация повторится. Уран по отношению к вашему Солнцу будет под углом в 180 градусов, что имеет столь же пагубное значение, но это повторение будет лишь кажущимся. Ибо в то самое время, когда ваше Солнце будет атаковано Ураном, Сатурн на небесном своде будет пребывать в таком гармоническом отношении к вашей Венере, что гроза пройдет мимо вас, будто на цыпочках. Это так, как если бы к вам вернулась прежняя болезнь, но переболели бы вы ею в сказочной лечебнице, где вместо нетерпеливых сестер работают ангелы. Казалось бы, астрология учит нас фатализму, от своей судьбы не уйти. На мой взгляд, астрология, заметьте, астрология как метафора жизни, говорит о чем-то куда более утонченном. От своей темы жизни не уйти. Из этого следует, например, что стремиться начать где-то посреди жизни новую жизнь, не похожую на предыдущую, начать, так сказать, с нуля – сущие иллюзии. Ваша жизнь всегда будет выстроена из одного и того же материала, из тех же кирпичей, из тех же проблем, и то, что вам поначалу будет представляться новой жизнью, очень скоро окажется лишь чистой вариацией той, предыдущей. Гороскоп подобен часам, а часы — школа конечности, как только стрелка опишет круг и вернется на то место, откуда вышла. Одна фаза завершена. На циферблате гороскопа вращаются 9 стрелок на разной скорости, и каждую минуту одна фаза завершается, а другая начинается. В молодости человек не способен воспринимать время как круг. Он воспринимает его как дорогу, ведущую прямо вперед к вечно новым горизонтам. Он еще далек от понимания, что его жизнь содержит лишь одну тему. Он поймет это лишь, когда его жизнь начнет осуществлять свои первые вариации. Рубенсу было лет 14, когда на улице его остановила девочка, раза в два моложе его, и спросила: «Скажите, пожалуйста, месье, который час?» Это был первый случай, когда незнакомка обратилась к нему на «вы» и назвала его месье. Он был вне себя от счастья. Ему казалось, что перед ним открывается новый этап жизни. Со временем об этом эпизоде он начисто забыл и вспомнил о нем, лишь когда одна красивая женщина спросила его: «А когда вы были молоды, вы тоже так думали?» Тогда впервые женщина заговорила о его молодости как о чем-то ушедшем. В эту минуту в памяти всплыл образ девочки, когда-то спросившей, который час, и он подумал, что между этими двумя женскими фигурами существует некая общность. Сами по себе они были маловыразительными, случайно встреченными, и все же в тот момент, когда он заставил эти фигуры взаимодействовать, они явились ему как два знаменательных события на циферблате его жизни. Скажу это иначе. Представим себе, что циферблат жизни Рубенса размещен на огромных средневековых курантах, хотя бы на таких, как в Праге на Староместской площади, мимо которых я ходил 20 лет подряд. Часы бьют, и над циферблатом открывается окошко. В нем показывается кукла, 7-летняя девочка, и спрашивает, который час. А когда та же столь медлительная стрелка много лет спустя коснется следующей цифры, то вновь зазвенят колокольцы, откроется окошко, и в нем покажется кукла, молодая дама, которая спросит: «А когда вы были молоды?» Глава 3. В ранней молодости он не осмеливался открыться женщине в своих эротических фантазиях. Он полагал, что всю любовную энергию без остатка он должен обратить в ошеломляющий физический подвиг на женском теле. Его молоденькие партнерши были, впрочем, того же мнения. Он смутно вспоминает одну из них, обозначим ее буквой «А», которая, приподнявшись вдруг на локтях и пятках посреди любовного акта, выгнулась мостиком так, что он закачался на ней и едва не упал с постель. Этот спортивный жест был полон знаков страсти, за которые Рубенс испытывал к ней благодарность. Он проживал свой первый период, период атлетической немоты. Постепенно эту немоту он утрачивал. Он казался себе очень смелым, когда впервые перед одной девушкой вслух назвал некую сексуальную часть ее тела. Но эта смелость была не столь велика, как ему казалось, поскольку выбранное им выражение было всего лишь ласковым, уменьшительным словом или поэтическим перефразом. И все же, восхищенный своей смелостью, как и пораженный тем, что девушка его не одернула, он стал придумывать сложнейшие метафоры, дабы поэтическими обиняками говорить о сексуальном акте. То был второй период, период метафор. В то время он встречался с девушкой В. После обычной словесной прелюдии, насыщенной метафорами, они предавались любви. Однажды, когда ее наслаждение достигло предела, она сказала фразу, в которой назвала свой самый сокровенный орган однозначным и неметафорическим выражением. Впервые он услыхал это слово из женских уст. Кстати, это также одна из существенных вех на циферблате. Изумленный, ослепленный, он понял, что в этом брутальном термине больше пленительности и взрывной силы, нежели во всех метафорах, что были когда-либо вымышлены. Некоторое время спустя его пригласила к себе некая С, что была лет на 15 старше его. Прежде чем прийти к ней, он вслух зачитал своему приятелю роскошные непристойности, отнюдь уже не метафоры, которые намеревался сказать этой даме при соитии. Он потерпел крах весьма своеобразным образом. Прежде чем он решился их произнести, произнесла их она. И он вновь был ошеломлен. Не только тем, что она опередила его в своей эротической смелости, но чем-то более странным. Она слово в слово употребила все те выражения, которые вот уже несколько дней он заготавливал. Он был покорен этим совпадением. Он отнес его за счет некой эротической телепатии или таинственного родства душ. Так он постепенно вступал в третий период, период непристойной правды. Четвертый период был тесно связан с приятелем М. Период испорченного телефона. Испорченным телефоном называлась игра, которой он забавлялся между своими 5 и 7 годами. Дети усаживались рядком, и один нашептывал другому фразу, которую затем тот шепотом передавал третьему, третий четвертому и так далее, пока последний не произносил ее вслух, и все покатывались со смеху, сравнивая начальную фразу с ее окончательным превращением. Взрослые, Рубинс и М, играли в испорченный телефон таким образом, что говорили своим любовницам весьма оригинально сформулированные непристойные фразы, а те, не ведая, что участвуют в этой игре, передавали их далее. А поскольку у Рубинса и М было несколько общих любовниц, или они доверительно уступали их друг другу, приятели обменивались с их помощью веселыми приветствиями. Однажды одна женщина во время любовного слияния шепнула Рубинсу фразу столь невероятную, столь немыслимо завинченную, что он в ней тотчас узнал злокозненную изобретательность друга. Его обуял неудержимый приступ смеха. А поскольку женщина приняла едва сдерживаемый смех за любовные содрогания, она вдохновленно повторила эту фразу во второй раз, а в третий выкрикнула ее. И Рубенс мысленно видел над их переплетенными телами призрак хохочущего приятеля. В этой связи он вспомнил девушку В, которая в конце периода метафор неожиданно сказала ему непристойное слово. Только сейчас, спустя время, он задал себе вопрос, в первый ли раз она произнесла это слово. Тогда он в этом немало не сомневался. Он думал, что она влюблена в него, подозревал, что она не прочь выйти за него замуж, и был уверен, что он у нее единственный. Только теперь он понял, что кто-то другой должен был ее научить. Я бы сказал, натренировать, вслух выговаривать это слово еще раньше, чем она решилась сказать его Рубенсу. Да, только спустя годы, благодаря опыту испорченного телефона, он осознал, что в то время, когда В клялась ему в своей верности, у нее наверняка был другой любовник. Опыт испорченного телефона изменил его. Он утрачивал ощущение, мы все подвластны ему, что акт телесной любви — мгновение абсолютной интимности, когда мир вокруг нас превращается в необозримую пустыню, посреди которой прижимаются друг к другу два одиноких тела. Теперь вдруг он стал понимать, что это мгновение не представляет никакого интимного уединения. Двигаясь в толпе по Елисейским полям, он ощущает себя в большем интимном уединении, чем в тугих объятиях самой тайной из своих любовниц. Ибо период испорченного телефона – это общественный период любви. Благодаря нескольким словам все участвуют в объятиях двух с виду одиноких существ. Общество постоянно обеспечивает рынок порочных фантазий и способствует их распространению и кругообороту. Рубенс тогда выдвинул такое определение народа: сообщество личностей, чья эротическая жизнь объединена все тем же испорченным телефоном. А затем он познакомился с девушкой Д, которая была самой разговорчивой из всех женщин, когда-либо им встреченных. Уже при втором свидании она сообщила ему, что она фанатичная мастурбантка и доводит себя до оргазма тем, что рассказывает себе сказки. «Сказки какие? Расскажи». И он стал любить ее, а она рассказывать. Бассейн, кабины, в деревянных стенах просверлены отверстия, взгляды, которые она чувствовала на себе, когда раздевалась. Дверь, которая внезапно открылась, на пороге четверо мужчин. И все в таком духе. Сказка была захватывающей, банальной, и он был в высшей степени ублаготворен. Но с той поры происходила с ним удивительная вещь. Встречаясь с другими женщинами, он в их фантазиях обнаруживал фрагменты тех длинных сказок, которые рассказывала ему во время любовного акта Д. Он часто сталкивался с тем же словом, с тем же оборотом речи, хотя это слово и этот оборот были совершенно необычны. Монолог Д был зеркалом, в котором отражались все женщины, каких он познал. Это была огромная энциклопедия, восьмитомный Ларусс эротических фантазий и фраз. Сначала он объяснял себе ее грандиозный монолог принципом испорченного телефона. Через посредство сотни любовников целый народ сносил в ее голову точно в пчелиной улей порочные фантазии, собранные со всех уголков страны. Но потом он понял, что это объяснение далеко от истины. Он слышал фрагменты монолога Д и от женщин, о которых твердо знал, что они никак не могли даже косвенно пересечься с Д, ибо между ними не существовало ни одного общего любовника, который играл бы роль рассыльного. Кстати, тогда же он вспомнил эпизод с С, как заготовил непристойные фразы, которые он скажет ей в любовном экстазе, а она вдруг опередила его. Он полагал тогда, что это была телепатия. Но в самом ли деле она прочла эти фразы в его голове? Гораздо правдоподобнее было, что эти фразы помещались в ее собственной голове еще задолго до того, как она встретилась с ним. Но откуда у них, у обоих, в голове были одинаковые фразы? Вероятно, потому что был некий общий источник. И тут его осенило, что через всех женщин и мужчин протекает один и тот же поток, общая и единственная река эротических образов. Отдельный человек получает свою долю порочных фантазий не от любовника или любовницы по принципу испорченного телефона, а из этого безличного, сверхличного или инфраличного потока. Но если я говорю, что эта река, протекающая сквозь нас, безлична, то, стало быть, она принадлежит не нам, а тому, кто сотворил нас и вложил ее в нас. Иными словами, она принадлежит Богу или, более того, она и есть Бог или одно из его превращений. Когда Рубенс впервые сформулировал эту мысль, она показалась ему кощунственной. Но затем видимость богохульства рассеялась, и он погрузился в подземную реку с каким-то набожным смирением. Он знал, что этим потоком мы все объединены, но не как народ, а как дети Божьи. Всякий раз, когда он погружался в этот поток, он испытывал чувство, будто сливается в каком-то мистическом единении с Богом. Да, пятый период был мистическим периодом. Глава 4. Но разве история жизни Рубенса всего лишь история физической любви? Ее можно понять и так, и минута, когда он вдруг открыл это, стала также знаменательной вехой на его циферблате. Еще гимназистом он проводил долгие часы в музеях перед картинами, дома рисовал сотни гуашей и был знаменит среди однокашников своими карикатурами на учителей. Рисовал он их карандашом для ротаторного ученического журнала, а на переменах мелом на доске к великому удовольствию класса. Эти годы дали ему возможность познать славу. Его знала и им восхищалась вся гимназия, и все в шутку называли его Рубенсом. Как воспоминание об этом прекрасном времени, единственном времени славы, это прозвище он сохранил на всю жизнь, обязывая друзей с изумляющей наивностью так и называть его. С получением аттестата зрелости его слава угасла. Он хотел поступить в школу изобразительного искусства, но не выдержал экзамена. Был хуже других или менее удачлив? Как ни удивительно, но на подобные вопросы я не готов ответить. С полным безразличием принялся он изучать право, обвиняя в своем провале миниатюрность родной Швейцарии. В надежде осуществить свое художническое призвание где-нибудь в другом месте, он еще два раза попытал счастье. Сначала, когда сдавал экзамены в Парижскую школу изящных искусств и провалился, а затем, когда предложил свои рисунки нескольким журналам. Почему отвергли эти его рисунки? Были не стоящими? Или те, что судили о них, были тупицами? Или просто рисунки уже никого не интересовали? Могу лишь повторить, что и на эти вопросы у меня нет ответа. Устав от неудач, он отказался от дальнейших попыток. Из этого, несомненно, следовало, и он это прекрасно сознавал, что его страсть писать и рисовать была слабее, чем он думал, и что, выходит, он не был рожден для карьеры художника, как предполагал в гимназии. Поначалу это открытие опечалило его, но потом в его душе все упрямее зазвучала апология собственного смирения. Почему у него должна быть страсть к живописи? Что особенно похвального в страсти? Не возникает ли большинство плохих картин и плохих романов лишь из-за того, что художники усматривают в своей страсти к искусству нечто священное, некое предназначение, а то и вовсе обязанность, обязанность по отношению к себе, даже к человечеству? Под воздействием собственного смирения он начал видеть в художниках и литераторах людей, скорее одержимых честолюбием, чем способных к творчеству, и стал избегать общения с ними. Его основной соперник, Н., юноша того же возраста, из того же города, окончивший ту же гимназию, что и он, был не только принят в школу изобразительных искусств, но вскоре достиг поразительных успехов, хотя в гимназии все считали Рубенса куда более талантливым, чем Н. Значит ли это, что все тогда ошибались? Или талант – нечто, что может по дороге пропасть? Как мы уже понимаем, нет ответа и на эти вопросы. Важно, впрочем, другое обстоятельство. В то время, когда неудачи вынудили его окончательно отказаться от живописи, в ту пору Н. отмечал свои первые успехи, Рубенс встречался с очень красивой молоденькой девушкой, тогда как его соперник женился на девушке из богатой семьи, но столь непривлекательной, что Рубенс при виде ее потерял дар речи. Ему сдавалось, что это стечение обстоятельств было неким знаком судьбы, указывавший ему истинный центр тяжести его жизни, который отнюдь не в общественной, а в личной жизни, отнюдь не в погоне за профессиональным успехом, а в успехе у женщин. И вдруг то, что еще вчера представлялось поражением, было явлено ему как блистательная победа. Да, он отвергает славу, борьбу за признание, тщетную и печальную борьбу, дабы посвятить себя самой жизни. Он даже не задавался вопросом, почему именно женщины – суть, сама жизнь. Это казалось ему естественным и ясным, не подлежащим никакому сомнению. Он был уверен, что избрал лучший путь. чем его соперник, облагодетельствованный богатой уродиной. При этих обстоятельствах его молоденькая красавица была для него не только обещанием счастья, но прежде всего его торжеством и гордостью. Чтобы упрочить свою нежданную победу и отметить ее печатью непреложности, он женился на красавице в полной уверенности, что весь мир завидует ему. Глава 5. Женщины для Рубенса означают саму жизнь, но при этом он не находит ничего более безотлагательного, чем жениться на красавице и тем самым отказаться от женщин. Поступок явно нелогичный, хотя и вполне естественный. Рубенсу было 24 года. Он тогда вступил как раз в период непристойной правды, стало быть, вскоре после того, как он познал девушку В и даму С. Но его новый опыт нисколько не поколебал его убежденности, что любовь превыше всех физических наслаждений. Великая любовь — это ни с чем не сравнимая ценность жизни, о которой он много слышал, читал, много мечтал, но ничего не знал. Он не сомневался в том, что любовь — это венец жизни, этой самой жизни, которую он предпочел карьере, и что, стало быть, должен встретить ее с распростертыми объятиями и без всяких компромиссов. Как я сказал, стрелки на сексуальном циферблате указывали период непристойной правды, но стоило ему влюбиться, как мгновенно началось отступление в предшествующие стадии. В постели он либо молчал, либо говорил своей будущей невесте нежные метафоры, убежденные, что непристойности вынесут их обоих за пределы любви. Скажу об этом по-другому. Любовь к красавице привела его снова в состояние девственника, ибо, как я уже заметил, в иной связи каждый европеец, как только произнесет слово «любовь», возвращается на крыльях восторга в предкоитальное или внекоитальное мышление и чувствование, именно в те просторы, где страдал юный Вертер и где чуть было не упал с лошади Доминик Фрамонтен. Поэтому Рубенс, встретив свою красавицу, готов был поставить котелок с чувством на огонь и ждать, пока в точке кипения чувство не превратится в страсть. Дело несколько осложнилось тем, что в то же время в другом городе у него была любовница. Обозначим ее буквой «Е», тремя годами старше его. С ней он общался задолго до знакомства со своей будущей невестой и еще несколько месяцев после того. Прекратил он встречи с ней лишь с того дня, как принял решение жениться. Разрыв был вызван не внезапным охлаждением чувства к Е, позже выяснится, что он даже слишком любил ее, а скорее осознанием того, что он вступил в важный и торжественный период жизни, когда великую любовь необходимо осветить верностью. Однако за неделю до дня свадьбы, в ее неизбежности он все-таки в глубине души сомневался, его охватила невыносимая тоска по Е, которую он покинул без каких-либо объяснений. Поскольку связь с Е никогда не называл любовью, он был поражен, что так бесконечно тоскует по ней телом, сердцем, душой. Не совладав с собой, он поехал к ней. С неделю он унижался, вымаливая у нее позволение любить ее, осаждал нежностью, печалью, требованиями, но она не предлагала ему ничего, кроме вида своего огорченного личика. Тело ее он так и не посмел коснуться. Расстроенный и удрученный, он вернулся домой в день свадьбы. За свадебным столом он перепил, а вечером повез новобрачную в их общую квартиру. Одурманенный вином и тоской, он посреди любовного слияния назвал ее именем своей прежней любовницы. Катастрофа! Ему уже никогда не забыть огромных глаз, уставленных на него в невыразимом удивлении. В ту секунду, когда все рухнуло, ему пришло в голову, что это месть его отвергнутой любовницы, и что в день его женитьбы она навсегда заминировала своим именем его брачный союз. Пожалуй, в тот короткий миг он осознал неправдоподобность того, что случилось, всю глупость и гротескность своей обмолвки, гротескность, которая сделает неизбежный крах его брака еще более невыносимым. То были ужасные 3-4 секунды полнейшей растерянности. А потом он вдруг закричал: «Ева! Элизабет! Марлен!» Не в состоянии быстро вспомнить другие женские имена, он стал повторять: «Марлен! Элизабет! Да, ты для меня все женщины мира! Ева, Клара, Марлен! Ты все женщины вместе! Ты женщина во множественном числе! Марлен, Гретхен, все женщины мира заключены в тебе! Ты носишь все их имена!» И словно истинный атлет секс овладевал ею еще энергичнее. Спустя несколько мгновений он уже мог заметить, что ее широко открытые глаза вновь обрели нормальное выражение, и ее окаменевшее под ним тело возобновляет ритм, чья равномерность возвращала ему спокойствие и уверенность. Способ, каким он выпутался из этой адской ситуации, была на грани невероятного, и нам остается только удивляться, что молодая жена отнеслась всерьез к столь безумной комедии. Не забудем, однако, что оба они жили в плену предкоитального мышления, которое роднит любовь с абсолютом. Каков критерий любви девственного периода? Лишь количественный. Любовь – чувство очень-очень-очень большое. Неверная любовь – чувство маленькое. Истинная любовь – чувство великое. Но с точки зрения абсолюта, не мала ли всякая любовь? Бесспорно. Поэтому любовь, стремясь доказать, что она настоящая, пытается вырваться из пределов разумного, отвергает меру, не хочет быть правдоподобной, мечтает превратиться в неистовые безумства страсти. Не забудем Элюара. Иначе говоря, она жаждет быть безумной. Стало быть, неправдоподобность преувеличенного жеста может принести только выгоды. Способ, каким Рубенс вышел сухим из воды, для стороннего наблюдателя отнюдь не элегантен, не убедителен, но в данной ситуации он был единственный, позволивший ему избежать полного краха. Действуя как безумец, Рубенс взывал к безумному абсолюту любви, и это его спасло. Глава 6. Если Рубенс лицом к лицу со своей молоденькой женой снова стал лирическим атлетом любви, это вовсе не значит, что он раз и навсегда отрекся от эротических пороков. Он и пороки хотел поставить на службу любви. Он представлял себе, что в моногамном экстазе с одной женщиной он перечувствует больше, чем с сотней других. Лишь один вопрос предстояло ему решить. В каком темпе должны продвигаться по дороге любви авантюры сладострастия? Поскольку дорога любви предполагала быть долгой, как можно более долгой, если не бесконечной, он определил для себя принцип «тормозить время и не торопиться».